17 часов и 5 минут московское время. Вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь». Меня зовут Эйдар Ахмадиев. И как вы уже поняли по названию этой трансляции, программы «Слуха Эхо», целый час я в прямом эфире буду отвечать на ваши вопросы и рассказывать байки, как это происходит примерно раз в месяц. И я очень рад, что вновь есть такая возможность поговорить с вами, потому что это очень ценно сегодня, разговаривать с людьми, особенно внутри России, смотреть на эту ситуацию изнутри, как люди относятся к происходящему, знать их мнение, пытаться с ними поговорить, обсудить что-то, где-то, может быть, переубедить, где-то самому лично что-то новое понять, да, и вот этот разговор сегодня очень важен, каждый раз я об этом говорю и не устану об этом говорить дальше. Ну, собственно, перед тем, как я приступлю к вашим вопросам, которые тут уже в чате появились. Реклама традиционная на shop.diletant.media. Книга Бориса Акунина «Сказки народов мира» с открыткой от автора. Все по традиции. Борис Акунин достаточно давно продается на shop.diletant.media. И многие просят, кто-то не успел купить. И вот вновь «Сказки народов мира» появились в продаже. Это книга для тех, кому нравится читать про больших грозных драконов и про маленьких храбрых рыцарей. Для тех, кто верит, что любовь сама себе хозяйка, и что феи дарят подарки. Акунин создал свою собственную, ни на кого не похожую сказочную страну. Он постарался сохранить детский взгляд на мир, сочетая его с высоким художественным мастерством и мудростью. shop.diletant.media. А что касается, кстати, детского взгляда на мир, это крайне интересно, потому что в мои студенческие годы, когда... Это было совсем недавно, да, я так говорю, будто бы мне 60 лет. Нет, это было совсем недавно, ну, правда, уже несколько лет назад, но немного. И я подрабатывал репетитором, преподавал русский язык, помогал школьникам справиться с какими-то сложными задачами. В основном это были дети моих знакомых. И, вы знаете, мне было очень любопытно с ними обсуждать что-то, что происходит, и слышать их вот это детское мнение, да, которое еще совершенно ничем не испорчено. Нет никакой практически пропаганды, которая бы действительно эффективно влияла на мнение этих детей, подростков. И они описывали мир так, как они действительно видят своим чистым взором. И это очень интересно. И вот если у вас есть дети, да, это важно с ними сегодня говорить, особенно если вы находитесь в России, разговаривать, что-то, может быть, объяснять, и что-то у них спрашивать, вы для себя много нового найдете, и расставить какие-то приоритеты для них. Да. Главное делать это очень мягко, без вот этого давления, которое сегодня испытывают школьники в учебных заведениях, студенты в вузах, и это действительно очень печально, и я просто смотрю даже на те учебные заведения, где учился я, и ужасаюсь. Честно говоря, это очень грустно, печально. Стас Путильцев, Айдар, здравствуйте. Очень понравилось ваше интервью с Александром Роднянским на «Живом гвозде». Какие у вас остались впечатления от этого интервью? Чем вам запомнился телеканал СТС эпохи Александра Роднянского? А мне тоже, кстати, понравился Роднянский. Вы знаете, это тот случай, когда гость, который широко известен не только в России, не только в Украине, не только в русскоязычном мире, и вообще по всей планете, так скажем, Роднянский один из самых влиятельных кинематографов современности, это точно, вы можете о нем почитать, это все написано в интернете, и этот человек совершенно... Вы знаете, в разговоре вот не горит звезда во лбу, да, как говорится. У этого человека действительно она не горит, и с ним очень легко разговаривать. Я не чувствовал никакого давления авторитета с его стороны. Он отвечал на вопросы совершенно прямо, справедливо, честно, и даже на острые вопросы о том, что он раньше сотрудничал фактически с людьми, которые сегодня и тогда строили режим, царствующий в России. И он от этих вопросов не уходил, он совершенно честно отвечал. Ну, а эпоха Александра Роднянского, тот телеканал СТС, который был под руководством Роднянского в 2000-е, да, это мое детство, потому что на СТС это такой популярный канал, да, вот кто рос в начале 2000-х, он помнит все эти прекрасные сериалы. Конечно, сейчас я пытаюсь их как-то пытался пересматривать и понимаю, а что же, вопрос возникает. А что же меня тогда зацепило? Ну вот, видимо, что-то цепляло, и этот телеканал, его продукты, медийные сформировали отчасти меня как человека, конечно, да, потому что все, что мы читаем, все, что мы смотрим, все, с кем мы разговариваем, все это влияет на нашу жизнь, на нашу личность. И, собственно, Роднянский с его телеканалом СТС тоже, конечно, повлиял на меня. У меня теплые воспоминания. Я понимаю, что было все далеко не так гладко, как это мне запомнилось, но давайте сделаем такую скидочку. Я был тогда ребенком и совершенно о каких-то политических ситуациях совершенно не думал. Айдар, интервью с Аузаном просто огонь. Спасибо за вашу работу. Юрий, вам спасибо, что смотрите. Действительно, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан — это прекрасный ученый. И это, кстати, опять же, такой особый случай, когда спикер... У нас все гости — это профессионалы своего дела, всех интересно слушать. Но вот Аузан — это такой ученый, это прямо чувствуется, когда с ним разговариваешь. Это его теория общественного договора, которая была озвучена во второй половине нашего недавнего эфира. Вы можете поискать его на YouTube-канале «Живой гвоздь» или на сайте «Эхо». Для этого понадобится VPN, если вы в России находитесь, и послушать. Это важный эфир, вот особенно та часть, на мой взгляд. Мы, конечно, про экономику тоже, но про экономику мы в последнее время говорим с большим количеством людей и примерно слышим похожие мнения. Конечно, в чем-то, в частностях, они расходятся, но в общих тезисах нет. А вот что касается общественного договора, да, это теория России коллективистской, кажется, так он это называет, России индивидуалистской. Я могу ошибаться, России К, России И. Вот он разделяет, да, российское общество на две такие категории общности. Одна, естественно, меньшую часть составляет, другая большую. И разделяет он по тому, как эти россияне, принадлежащие конкретной группе, относятся к происходящему, чего они ждут от жизни, как они в целом реагируют на действия властей и так далее. Все это крайне интересно. Мы, кстати, с ним поговорили и о будущем России. Конечно, какой-то конкретики глубокой я не услышал, но все же давайте опять же делать скидку. Аузан, как и я, как и многие журналисты «Живого гвоздя», ну, не многие, но такие есть, остаемся в России, вот здесь мы, к сожалению, ограничены. Такой дисклеймер, да, и часто мы вынуждены в своей работе, в своих высказываниях, особенно публичных, использовать эвфемизмы. Это вот, да, и вы знаете, образовалась профессиональная болезнь в связи с этим, потому что даже в частных беседах, когда ты разговариваешь у себя дома, вот кухонные дискуссии, эти самые известные еще из советского периода, они тоже начинают... они очень заполнены этими эвфемизмами тоже. Даже при личном разговоре с людьми ты наперед думаешь, что же тебе сказать, чтобы кто-то там, кто за этим, вероятно, следит, не зацепился за твои слова и не пришил тебе какое-нибудь подозрение, обвинение. Собственно, вот такая профессиональная деформация, наверное, происходит у людей, которые находятся в России. Но у людей, которые уезжают из России, не у всех, но у достаточно значительной части этих людей тоже меняется мышление, мы это с вами видим. Никого совершенно не осуждаю, потому что в тех условиях, в которых мы сегодня находимся по обе стороны, существовать нормально, жить обычную жизнь не получается просто. Поэтому каждый из нас подстраивается под реалии и, да, и начинать по-другому смотреть на этот мир. И поэтому вот этот тезис о белом пальто, вы знаете, он мне понятен. И я тоже часто раздражаюсь, и у нас были такие спикеры, когда интервью с ними получалось таким очень горячим. Например, режиссер-документалист, прекраснейший документалист Виталий Манский, с которым мы здесь просто поругались, целый час это делали. Но, тем не менее, вот эта живая дискуссия, она позволяет найти иголку разума в стоге вот этой всей мишуры, которая вокруг нас в информационном поле сегодня существует. И поэтому в этом ничего плохого нет. Айдар, как психика справляется со всеми этими ограничениями? Алексей, плохо справляется. Ну, давайте будем честны. Наверное, вы меня понимаете, если вы в России. Да и если даже не в России, вся эта обстановка, конечно же, очень пагубно влияет на общее состояние. Невозможно планировать даже сегодняшний вечер. Планы какие-то, конечно, вот эти наброски есть, но ты не уверен, что этот вечер будет таким, как ты его видишь, как ты его заранее запланировал. Будь готов к совершенно любым изменениям, и вот на этой волне вместе с теми ужасными новостями, которые я как журналист обязан потреблять ежедневно и анализировать, и писать о произошедшем, да, вот это все, конечно, очень плохо влияет на меня. Я пытаюсь справляться пока без специалистов, хотя многие мои коллеги по цеху, они обращаются к этим специалистам. Я считаю это правильным, потому что в одиночку переживать такие потрясения, такой стресс, это может иметь долгосрочные, очень пагубные последствия на вашем ментальном здоровье. Лучше обратиться, наверное, к специалисту. Это я даже не только вот вам говорю, это я и себе сейчас доказываю. Наверное, когда-нибудь я это сделаю. Какие планы на будущее? Будут ли поездки за границу? Планы есть. Будут ли поездки за границу? Я думаю, будут. Наверное, какие, когда, давайте я не буду говорить, но в целом в этом ничего особенного и секретного совершенно нет. Но хотелось бы, да, хотелось бы, наверное, вырваться из этой российской действительности, но хотя бы на денек, на два, на недельку просто посмотреть на это со стороны и отдохнуть ментально. Знаете, мои близкие очень переживают за меня, потому что я до сих пор в России, вот уже больше года после начала этих боевых действий, и работаю журналистом, и веду прямые эфиры, и пишу какие-то, публикую тексты. И, конечно, это переживание близких, оно очень чувствуется, и это заставляет задуматься, так скажем. Айдар, вы слышали про Максима Шевченко? Как вы думаете, что это было? Алекс, вы, наверное, имеете в виду, кажется, вчерашний эфир программы, да, вчерашний понедельник, атака с флангов, где Максим Шевченко ушел с эфира, когда ведущий Никита, прекрасный Никита Василенко, выразился, по мнению Шевченко, неправильно и неподобающе, попросил Шевченко взять слова обратно и извиниться. Но, вы знаете, ситуация спорная, но я не считаю правильным поведение Максима Шевченко, когда он требует от кого-то извинений. Но подождите, что значит «извинитесь», что значит «возьмите слова обратно»? Вот если бы ведущий посчитал, что это неправильно, он выразился, он бы, конечно, конечно, извинился. Прямой эфир, все что угодно может вылететь, да, можно за эти слова извиниться, это правильно, но если Никита посчитал, что он сказал так, как он хотел сказать, донес ту мысль, которую он хотел донести, то в этом совершенно ничего нет. И поведение Максима Шевченко, это экспрессивное, оно лично мне не особо нравится, так скажем, что ли. И я не считаю это правильным, но он поступил, как поступил. Добрый день, Айдар. Какой религии вы придерживаетесь? Федор, 19 лет. Федор, я деист. Айдар, в какую страну вы бы уехали, если бы пришлось, Виталий Петров? Я не знаю, Виталий. Если бы пришлось, там все зависит от условий конкретных, да? Потому что многие мои коллеги были вынуждены покинуть Россию за несколько часов после того, как им поступали определенные предупреждения, и там уже, как говорится, не приходится особо выбирать, выбора нет, есть только одно там направление, самое удобное, ближайшее, нереализуемое, в самое короткое время. Вот такие страны и эти люди и выбирали. И вот тут все зависит от условий, конечно, но я надеюсь, что не придется никуда бежать, потому что Россия — это моя страна. И Россия — это страна, в которой я бы хотел дальше жить. Обязательно связать свою жизнь, будущую и жизнь своих детей с этой страной. Но прежде я бы хотел, чтобы эта страна изменилась, чтобы здесь стали уважать права человека, и чтобы здесь люди чувствовали себя в безопасности. Им не приходилось каждую минуту думать о том, что может произойти с ним сегодня вечером в его же родной стране, в которой он родился. И мы знаем, что многие были вынуждены бежать из этой страны, многие патриоты, настоящие патриоты, не лжепатриоты, не ура-патриоты, настоящие патриоты, которые желают своей стране только добра, развития, процветания, которые хотят, чтобы их соотечественники, их соседи, совершенно любые люди в этой стране жили достойно, чтобы учителя, врачи и другие люди любых совершенно специальностей, от офисных менеджеров до тех, кто помогает нам приводить наши дворы в городах и в других населенных пунктах в порядок, чтобы все они жили достойно и получали ту зарплату, которую они заработали своим большим трудом. Потому что мы знаем, что многие в этой стране целую жизнь вкалывают, работают и получают за это сущие копейки. Это выглядит часто как плевок в их адрес, в их сторону, когда учителя получают зарплаты по 15 и даже меньше тысяч рублей. Это просто позор страны, это позор, это позор. Так, Шевченко просто хотел свалить из эфира, видно же, как ему каждый раз мерзко болтать с Лазерсон. Я люблю, когда вы делаете выводы, не зная ситуации. Нет, я вам так скажу. Во-первых, я, учитывая мое общение и с Лизой Лазерсон прекрасно, и с Максимом Шевченко, я вижу, как они за кадром общаются. Я могу сказать, что там точно не мерзко общаться. Это передача, которую явно любят все участники этой передачи, и ведущие, и те, кто атакуют с флангов. И поэтому здесь совершенно никому не мерзко, я в этом уверен. Хотел ли он свалить из эфира, как вы пишете, это уже такое гадание на кофейной гуще получается. Надо спросить у Шевченко, да и вряд ли он вам ответит. Ну, хотел, вот свалил, не хотел, не понравилось ему высказывание, он тоже ушел, но вот это его решение. Тут уж гадать, и тем более вот так утверждать прямо о том, что он свалил, потому что хотел это сделать еще до и только нашел повод, это бред, не надо так. Так, Айдар, у вас есть стержень, вы не позволяете авторитетам использовать это качество в свою пользу, у вас есть позиция, это подкупает удачи, мне 72 года, знаю, что говорю, пудожский камень, пишет. Спасибо вам за то, что смотрите. Что касается стержня, ну, вы знаете, он такой мягкий достаточно у меня, потому что, если есть, потому что часто я не могу, сам по себе такой человек, перечить, так скажем, авторитетом, что ли, и так далее. Но я себя пересиливаю, пытаюсь переступить через вот эту удобную, выйти из этой зоны комфорта, как это говорят некоторые психологи, и заниматься профессиональной журналистской деятельностью, потому что интервью — это не просто задавание вопросов с моей стороны, да, когда я задаю вопросы по своему контрольному списку. Это совершенно неправильно, это дискуссия, это беседа, это жанр беседы, журналистский жанр беседа, где мы должны и ведущий, и гость высказывать свою точку зрения, спорить где-то. Где-то ведущий обязан задавать вопросы, которые бы помогли раскрыть позицию приглашенного спикера. Собственно, вот это профессиональная журналистика, это профессиональное интервью. Чем отличалось «Эхо Москвы», чем отличается сегодня «Живой гвоздь» от многих других медиа. Вот. Мне кажется, там еще раньше страсти накалились. Круто очень, Максим, все равно бы. Давайте не будем обсуждать эту передачу. Я, по-моему, все сказал, что думаю. Каждый имеет право поступать так, как он хочет. Ну, просто это такой некрасивый жест уйти из эфира, потому что все же ребятам как-то его необходимо продолжать, и они потеряли одного из ключевых участников этой передачи. Это некрасиво просто со стороны Шевченко. Айдар, вы хороший человек, удачи вам и счастливого будущего, вашим родителям, родным здоровья, замечательного сына воспитали. Татьяна из Москвы, спасибо вам за такие теплые слова. Айдар, здравствуйте, вопрос на отвлечься, пишет Никита. Лиза Никина не предлагала вам сыграть партию в Dungeons and Dragons? Никита, нет, не предлагала, я жду предложений, Лиза. Я жду, я открыт. Но я не знаю, как в это играть, я так не любитель. Знаете, ни настольных игр, ни компьютерных игр. Я как-то пытался, но меня хватает на 10-15 минут, дальше мне становится как-то скучно. спрашивают меня про Хогвартс Легаси и какие-то другие игры. Нет, я пока не оценил, слышал об игре на Гарри Поттере, но нет, я пока не играл. Так. Обсуждается программа атак с флангов. Ну хорошо. Айдар, вы на итоге дня от 2 апреля пригласили Аяк Халатяна. Пригласите Мехмана Исмаилова. Вы о чем, Руслан Биджиев, пишете? Я не знаю, никого никуда не приглашал. Напишите подробнее, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду телеканал RTVI, где я тоже работаю здесь, это большой телеканал, я только имею отношение к новостям. Алекс, да не будет он отвечать, не провоцируйте мальчика, не надо. Шевченко лишний раз показал, кто и что он. Да я же вроде бы ответил. Вроде бы ответил. Айдар, как вы относитесь к реакции Смирнова на теракт в Санкт-Петербурге, Георгий, 16, Йошкар-Ола? Сергей Смирнов имеется в виду, скорее всего, главред медиазоны. К его реакции я отношусь отрицательно, даже очень отрицательно. Вы понимаете, я вообще не приветствую убийство, лишение жизни. Человек не вправе лишать жизни кого бы то ни было. И такие теракты я осуждаю однозначно. Не надо мне тут писать, каким был убитый человек. Не надо, я это прекрасно знаю, каким он был. Но убийство как таковое я осуждаю в любом случае. Любого человека. Хоть что пишите. И никогда не поменяю свое мнение. Теракт — это плохо, убийство — это плохо. Не нужно оправдывать убийство, рационализация. Это называется, почитайте, загуглите, кто не в курсе. Не нужно. Не нужно уподобляться другим, известным другим. Не надо уподобляться. Это неправильная позиция. Айдар, хобби есть? Вы меня поставили в тупик, в последний год как-то не находится хобби. Я отвечаю постоянно на такие вопросы, что моя работа — это мое хобби, но так быть не должно. Я считаю, что помимо работы все-таки что-то еще нужно для того, чтобы просто отвлекаться от этой рутины, хотя журналистику рутиной не назовешь. Хобби раньше это был частично настольный теннис, это чтение книг, но сейчас это сохраняется. Вряд ли, конечно, это можно назвать хобби. Вот пока как-то, знаете, вот с этим очень плохо. Не хватает, я бы сказал, места в графике, но скорее места в голове не хватает, чтобы туда еще что-то вклинить и еще чем-то заниматься, помимо того, чем я занимаюсь сегодня. Попозже. Вот давайте все поутихнет, я надеюсь, и тогда уже можно будет искать хобби. Ну вот так. А вы напишите, какие у вас хобби и получается ли вам вообще чем-то заниматься, кроме того, как думать о реальности. Из эфира нехорошо уходить, других подставлять. Устроили бы разборки потом между собой, если уж не смогли точки соприкосновения найти. Не нужны никакие разборки, просто продолжить дискуссию в эфире, как это происходило неоднократно и в моих эфирах, например, с Виталием Манским. Это же нормально, это нормально. Дискуссия так и должно быть. Или что, вы хотите, чтобы как президент нынешней России Владимир Путин не дискутировать официально, ну, не принимать участие в дебатах? Вы вот этого хотите? Но это же неправильно. В дискуссиях и рождается правда. Айдар, это не ответ. Вы слышали от Халатяна про отрезанные головы. Пусть парируют Исмаилов на том же канале. Паритетно пусть будет, Руслан. Я не понимаю, о чем вы пишете. Я не генеральный директор RTVI, если вы об этом. Я не могу отвечать за тех, кого сюда приглашают. Совершенно нет. Я пишу новости. Я не понимаю, о чем вы пишете. Правда. После того, как Шевченко избил Николая Сванидзе, на «Эхе Москвы» больше не уважаю его. Айдар, а на Украине доводилось побывать? Алексей спрашивает. Нет, нет. Нет, не доводилось. Но я очень надеюсь, правда, думаю, что вряд ли это произойдет в ближайшие годы, если не десятилетия. Очень надеюсь побывать в Украине, посмотреть на эту страну прекрасную, поездить по городам, почему нет, но прекрасно понимаю, что вряд ли меня, как гражданина России, там захотят увидеть. Не знаю, как это будет устроено, но Сегодня Украина переживает ужасные темные времена. Так. Ну что, задавайте вопрос, пока я вижу только вашу дискуссию в чате. Вы срывались когда-нибудь на более слабых, получали мгновенный кайф, возможно, жалея потом об этом, это преобладание животных чувств над разумом, пишет Алисия. Не понимаю, о чем вы конкретно пишете, наверное, опять же, о Шевченко. Ну да, кто-то, может быть, получает удовольствие от того, что срывается на более слабых, по его мнению. Мне это неоднократно приходилось испытывать на себе, потому что когда вы общаетесь, и такие есть, когда вы общаетесь с известным человеком, с богатым опытом за спиной, а вы приходите, человек ноунейм, совершенно неизвестный аудитории и тому, с кем вы разговариваете, и вот тут начинается давление. Вот здесь как раз и нужен тот стержень, о котором писал один из слушателей. И я его пытаюсь тренировать, да, я понимаю, что он обязательно нужен, но это вот не просто дается мне лично. Так, здравствуйте, вы давно работали на Эхе, пишет Ридус. Да, я, ну, не так, чтобы давно, не 30 лет, я в общей сложности, если считать и Эхо Москвы в Уфе, проработал на радиостанции, получается, около 3 лет, да, примерно так, или 2,5. Надо посчитать, я в этом очень плохо, я гуманитарий. Я сначала работал на «Эхе Москвы» в Уфе какое-то время, вел там эфиры, писал новости. Потом в ноябре позапрошлого года перебрался в Москву, и, собственно, недолго я в московской редакции проработал по понятным причинам. Башкирия будет свободной, Пармезан пишет. Не задавайте провокационные вопросы мне. Что значит свободный? Что вы подразумеваете под свободой? Лиза Лазерсон пришла в эфир. Айдар, где бы ты мог жить долго? Лиза, я бы мог жить долго в той стране, где уважают мои права, где я чувствую себя в безопасности и где я понимаю, что могу выражать свою точку зрения совершенно свободно, могу заниматься тем, что я хочу. И вот, наверное, основное такое. Да, и где бы, конечно, у меня была возможность как-то развиваться, а не просто существовать. Ну, собственно, вот, где бы мог жить долго. В родительском доме еще мог бы жить долго. Я очень люблю приезжать в свою родную Башкирию, в город Уфа, оставаться у родителей. И, конечно, вот это то безопасное место, хотя, конечно, сравнительно, да, где я чувствую себя очень комфортно. Но, к сожалению, и там сейчас вообще небезопасно. Айдар, не видел ваших статей в «Дилетанте» за год. Коллеги не предлагали вам или вам самим текстовый формат не так нравится? Никита, я не писал в «Дилетант» никогда никакие статьи, и в мой район тоже не писал. Нет, мне не предлагали. Кажется, собственно, я... Вы знаете, в период работы на Эхе, когда вот там была возможность брать новых авторов, как-то не предлагал, потому что я, опять же, в Москве прожил не так долго, когда работал на Эхе Москвы в Уфе, мне в голову не приходила такая мысль, господи, кто знает, кто я такой, и кто будет печатать мои статьи. Ну вот, ну не пришлось, к сожалению. Может быть, когда-то получится, потому что журнал «Дилетант», я напомню, до сих пор выпускается, продается, ну, по крайней мере, в московских гипермаркетах я вижу периодически на полках. Можно заказать журнал «Дилетант» на сайте shop.diletant.media с доставкой в любую точку планеты. Вы можете читать и онлайн-формат этого журнала, скачав приложение «Дилетант». Я его скачал на свой телефон и периодически там почитываю некоторые статьи. Айдар, зачем эти уголки на стенах, где вы сидите? Виталий, это маленькая звукозаписывающая студия. Здесь стены обиты таким специальным звукоизоляционным поролоном, по-моему, это так называется. Это позволяет снизить эффект эхо. Вот, и тут более такой чистый звук получается. Собственно, отсюда я и веду эфиры, потому что здесь можно уединиться, здесь никто не мешает. Очень удобное место. Собственно, вот эти уголки, вы тоже можете их заказать, если вдруг вам нужно записать какой-то звук и так далее. В Башкирии шикарная погода. Башкирия — центр мира, пишет Алексей. Ну, центр не центр, но важная часть этого мира. В Башкирии шикарная погода. Это правда, и даже в эти дни, судя по тому, как, о чем мне говорят мои близкие, да, в Башкирии, в Уфе, по крайней мере, солнечная погода там теплее, чем в Москве. В Москве в последние дни, ну, как-то не очень. Хотя вот сегодня вроде бы более-менее комфортно, но до этого моросил дождь и такая мерзкая весенняя погода. Но, опять же, весна — это, на самом деле, моя любимая пора, потому что ты в таком предвкушении лета находишься, ты видишь, как оживает, потихоньку просыпается природа, и ты сам как-то оживаешь после этой зимней хандры, которая постоянно меня мучает в эти морозы. Весна — это такой переходный период к теплой, красивой, счастливой жизни, что ли, но, к сожалению, сегодня хоть лет, хоть зима, февраль продолжается до сих пор. Айдар, это вы переводили интервью Венедиктова с Макентайром? Мне показалось, что я узнал ваш голос. Наталья, вы правы, да, вы действительно слышали мой голос. Я озвучиваю Бена Макентайра. Это автор, британский писатель, автор бестселлеров про шпионов, про британских шпионов, про советских шпионов. Но не я переводил конкретно, что он говорил. Есть переводчик, который этим занимается профессионально. Мне просто дают текст, и я его начитываю, пытаюсь как-то синхронизировать более-менее. Отсматриваю сначала, что говорит Бен, потом записываю поверх него русскую речь. Меня периодически просят это делать, и в последнее время те интервью Алексея Алексеевича Венедиктова, которые выходят сначала в эфир телеканала RTVI, а потом уже выкладываются на YouTube-канале «Живой гвоздь», почти в каждом иностранном интервью вы можете услышать мой голос, если там, естественно, принимает участие мужчина. Иногда я озвучиваю Венедиктова, когда он говорит по-французски. Вот так получается. Интересный опыт, на самом деле. Я, знаете, всегда мечтал озвучивать аудиокниги. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь мне предложит это сделать. И вот это такое интересное дело. В Башкирии на пригородном вокзале в 90-х жили самые вонючие в мире бомжи. Алекс, не нюхайте, господи, что ж вы нюхаете-то? Ну, во-первых, давайте не будем вот так относиться к людям, которые не имеют постоянного места жительства, вонючие бомжи, не надо. Я, на самом деле, от этого бешусь, и мне не нравится такое отношение к людям, которые точно не по своей воле попали на улицу. Все, что угодно может случиться в их жизни, да и в вашей жизни. Все, что угодно может с вами произойти, как и со мной, как и со всеми здесь находящимися. И вам будет приятно, если вдруг вы попадете в какую-то беду, вот такое отношение видеть от других людей, когда никто вам не протягивает руку помощи. Я думаю, вы попробуйте себя поставить на место этих людей и лучше помогите им. Есть очень много благотворительных организаций, которые занимаются помощью людям без определенного места жительства, которые их кормят, которые их одевают, которые пытаются восстановить им документы и делают это успешно, ищут им жилье и пытаются их вернуть в этот социум. Вот это важно. Вот это вам зачтется. Вот это большой будет жирный плюс в вашей биографии. Айдар, кто круче, Земфира или Диляра Вагапова из Мураками? Земфира? Ну, простите, может быть, и Вагапова, но я как-то вот не слушаю особенно, да, а Земфира, ну, это, конечно, это просто легенда. Вы знаете, Уфа — это вообще такая родина, на мой взгляд, величайших музыкантов сегодняшних. Посмотрите на них: Земфира, Юрий Шевчук, Фейс, кто бы как ни относился, Моргенштерн, кто бы как ни относился. Да, много кто. Кто у нас еще там, господи, есть пицца и так далее. В общем, музыканты, и появляются совершенно молодые музыканты, еще неизвестные вам, например, но известные мне, как жители Уфы. Это, например, совсем недавно прекрасная Гульнара Байгузина. Это девочка, с которой я учился в одной школе, с которой я учился в одном университете, с которой мы недалеко друг от друга, совсем недалеко друг от друга живем в Уфе. Ну, жили, по крайней мере. Совсем недавно она участвовала в программе «Голос». Вы знаете, это такая вторая Земфира. Обязательно загуглите и подпишитесь на Гульнару Байгузину. Прекраснейший голос, он просто какой-то магический. Я переслушиваю ее выступление на голосе уже в который раз и просто схожу с ума, честное слово. Айдар, их уже не вернусь, но помогаем как можем. Вы о чем пишете, Алекс? Не понимаю. Я считаю себя православным, но священнослужители, я так понимаю, не люблю, которые благословляют установку сатана, поэтому после 17-го в 20 веке с ними так поступали. Александр, спасибо за ваше мнение. Лиза пишет, а почему там столько музыки в Уфе? Не знаю, вот так вот получается. Так получается. Причем и Фейс, и Моргенштерн совершенно обычные ребята, в их, так скажем, в тот период их жизни, когда они не были известными. И у нас много достаточно знакомых с ними, общих. Вы знаете, это такие ребята, которые действительно стремились кто-то к славе специально стремился, кто-то к тому, чтобы зарабатывать деньги на творчестве, на своем любимом деле. Но за это осуждать совершенно как бы неправильно. Да, они делают музыку, у них есть поклонники, их музыка нравится многим. Они помимо творческой деятельности не обходят и политическую повестку. И мы знаем, как они высказывались о том, что сегодня происходит в России, в Украине, в мире. И вы знаете, я горд за них, и спасибо им большое за их деятельность. Айда, решились бы вы на отцовство в нынешней ситуации? Татьяна, нет, нет. Опуская те моменты, что я еще сам как бы очень молодой и зеленый, в этой стране сегодня, не в этой конкретной, не всегда, да, вот в нынешних российских условиях, конечно, представить себе расширение своей семьи, рождение детей, их становление в этих условиях очень непросто. Я бы не хотел, чтобы мои дети сегодня видели то, что происходит в этой стране, и воспитывались по тем канонам, которые навязывает государство в образовательной сфере. Не хотел бы. Но я бы очень хотел, чтобы мои дети росли в России, но в другой России. В России справедливой. Айдар, надо заявить о себе, у вас бы очень хорошо получилось озвучивать книги. Но, может быть, среди слушателей есть те, кто занимается этим и сделает мне какое-то предложение. Я буду рад только, да. Вся Россия остается бомжами, но Уфа — прекрасный город, и спасибо, что гордиться по праву нужно. Так. Айдар, девочки у вас спрашивают, вы женаты? Ответьте им, пожалуйста. Нет, я официально не в браке, нет, нет, не женат. Но давайте ответим пафосно, мое сердце занято. Айдар, нет внутреннего конфликта, работая на RTVI и Живом Гвозде. А какой внутренний конфликт здесь может возникнуть, Станислав? Вы смотрите RTVI? Посмотрите наши новости. Вот я говорю о программе «Большой Ньюсток». Посмотрите программу «Большой Ньюсток». Хоть один выпуск. В интернете можно найти на YouTube-канале RTVI Новости. Подпишитесь на мой, кстати, телеграм-канал. Он такой очень маленький, но удаленький. Я там публикую часто и свои сюжеты, которые выпускаю на телеканале RTVI, и свое мнение. Ссылка есть в описании к этой трансляции. На RTVI, я вам так скажу, особенно в нашем отделе, нет никакой цензуры, мы пишем обо всем, о чем считаем нужным. Здесь работают прекрасные профессиональные журналисты-ребята. В моем отделе, я имею в виду, про остальные отделы я не так осведомлен хорошо. И здесь работают идейные, правильные журналисты, правильные в том плане, что они следуют этике журналистской, что они действительно следуют профессиональным эталонам журналистики, не занимаются пропагандой, освещают события так с разных сторон, смотрят на них. И это то, чего нам сегодня очень сильно не хватает. И никакого внутреннего совершенно конфликта нет, работая на RTVI и Живом Гвозде, о каком конфликте может идти речь. Вы знаете, я никогда бы не работал в том месте, где бы мне навязывали, о чем я могу писать, а о чем я не могу писать. Навязывали бы какую-то идею, что я должен вкладывать определенное видение в свои материалы. Нет. Я бы в таком месте не стал работать ни за какие деньги. Я не особо требовательный человек, много денег мне не надо. Это не мое просто, я бы нашел бы другое место. И поэтому здесь, ну, просто нет конфликта. Если этот конфликт будет, вы увидите, что вот я уйду с RTVI или откуда-нибудь Живого Гвоздя, например, если я этот конфликт почувствую, но его сейчас нет. Юля из Минска публикует ссылку на мой телеграм-канал. Спасибо большое, Юля. Лиза пишет, ты пропустил мой вопрос, прошу прощения. Есть ли спикеры, с кем бы ты не сел в эфир, потому что хамили, высокомерно себя вели? Нет, Лиза, нет таких спикеров. Я всегда об этом говорю нашим продюсерам, что вы можете совершенно кого угодно приглашать на мои эфиры. Нет, у меня таких требований нет. Я считаю, что ну, это такое, так это слабость была бы, знаете, с моей точки, с моей стороны. Если бы я выбирал, с кем мне садиться в эфир, а с кем не садиться. Вот кого пригласили по чистой случайности, кто у меня оказался в эфире «Живого гвоздя», с тем я и буду разговаривать. Не сойдутся наши точки зрения. Ну что ж, ну поспорим, поругаемся, может быть, в прямом эфире. Но не будем кидаться друг друга чашками и выходить из эфира, как это сделал Шевченко накануне. Михаил Лобковский больше не ходит в эфир RTVI, насколько я понял, поскольку вижу только архивные записи. Может быть, Айдар, вы в курсе, не в курсе? Не знаю. Я не продюсер, не знаю, что там с гостями, честное слово. Если бы знал, сказал. Да, бывают такие люди, которые отказываются приходить в эфир RTVI или отказываются приходить в эфир «Живого гвоздя». Некоторые случаи известны, о некоторых не говорится. Ну, просто не было случая, да, чтобы об этом рассказать. Ну да, есть такие люди, которые считают, что RTVI или «Живой гвоздь» — это не та площадка, где бы они хотели выступать. Я считаю, что это совершеннейшая глупость. И у «Живого гвоздя», и у RTVI достаточно большие аудитории, много ушей. Если вы хотите донести, действительно желаете донести свою позицию до людей, пожалуйста, приходите. Вот вас пригласили, приходите, говорите, высказывайте свое мнение, какое бы оно ни было, да. Если мнение, значит, основателей какого-то медиа не совпадает с вашим, это еще не значит, что ходить к этой аудитории не стоит, потому что вы приходите не к Алексею Венедиктову, не к Айдару Ахмадиеву, не к Лизе Лазерсон, не к Лизе Аникиной, не к сотрудникам «Живого гвоздя». Вы приходите к слушателям, к зрителям «Живого гвоздя». Вот ради кого вы приходите в эфир, не ради ведущих. И это вот важно понимать, хотя многие этого, к сожалению, не понимают. Вы знаете, когда я работал на «Эхе Москвы» в Уфе, штаб Навального, уфимский, который возглавляла Лилия Чанышева, эта организация признана нежелательной, и мы знаем, что Лилия Чанышева, политзаключенная, сейчас находится в СИЗО уже более года. Часто у нас возникал конфликт между «Эхом» и штабом Навального в Уфе. Они нас ругали очень много за то, что мы приглашаем к нам в студию представителей власти, представителей «Единой России», а не только их, не только оппозицию. Ну, я считаю, что это тоже такой очень странный подход, потому что, знаете, их аргументы, что единороссов и так очень много в эфире на государственных телеканалах, радиостанциях, их очень много, куда ни ткни, везде они, но им не задают вопросы, которые бы задали на «Эхе Москвы», которые бы задали на «Живом гвозде». Им не задают там такие вопросы неудобные. А вот у нас есть шанс показать слушателям, какой человек на самом деле и чего он на самом деле стоит. И мы это делали. У меня на «Эхе Москвы» в Уфе была передача, которая называлась «Актуальная в деталях». Каждый выпуск был посвящен какой-то важной теме, например, я там, кстати, говорил о правах меньшинств. Тогда еще можно было об этом говорить. Я приглашал представителей власти, которые были против прав ЛГБТ-сообщества, квир-персон, против феминисток, выступали очень активно, как это делается сейчас. Мы приглашали сторонников свободы, да, этим меньшинствам. И эти люди вот соприкасались у нас в эфире. Каждый из них озвучивал свой аргумент. Вот, пожалуйста. И слушатель уже делал выводы на основе состоятельности или несостоятельности аргументов приглашенных. Вот что важно. Вот что правильно, я считаю. Так. А сейчас этих сдерживающих факторов, к сожалению, нет. Мы видим, как распоясались люди, которые сидят у власти, у руля. К сожалению, сейчас некому их остановить. Вот так вот, да, как это делает свободная независимая журналистика. Сейчас некуда, некому. Они просто снесли все эти барьеры к чертовой матери, и все. Айдар, как бы вы себя повели на месте Никиты Василенко, извинились? Сигизмунда нет, я бы не извинялся за то, что я сказал. Если бы я посчитал, что я действительно ляпнул что-то неправильное, если бы я считал, что это неправильно, я бы извинился, конечно. Но если бы я сказал то, о чем я действительно думаю, что я планировал сказать, какой смысл планировал вложить в свои высказывания, я не извинялся бы за... Почему я должен извиняться перед кем-то? Простите, я так считаю. Давайте я попрошу Максима Шевченко извиниться за его высказывание о Сталине, например, и о советском периоде. Максим Шевченко, извинись за то, что ты говоришь. А он скажет, а с какого перепугу я должен извиняться перед тобой? Ты кто, чтобы я извинялся перед тобой? Я так считаю, это мое мнение. Почему я должен за это просить прощения у кого-то? И он был бы совершенно прав, потому что он не обязан просить прощения. Я бы не извинялся, если бы считал это правильным. Но, зная меня, у меня такой, знаете, вспыльчивый характер, особенно в таких ситуациях, наверное, я бы возразил достаточно резко, нежели Никита. Вот Никита, он себя повел очень достойно, он был очень спокоен, очень профессионален вчера. Айдар, а вы бы сами пошли на эфир к Скобеевой? Я... Это сложно. Вы знаете, во-первых, меня туда никто не пригласит. Мы знаем, какие люди там появляются в эфире. Если бы у меня была возможность на несколько минут выйти в эфир федерального телеканала с огромнейшей аудиторией, наверное, я бы эту попытку использовал. Да, наверное, это было бы правильно. Все-таки я прихожу не к Скобееву, я прихожу к людям. Но меня никто не пригласит. Все знают мое мнение. Все знают, о чем я там буду говорить и как я буду говорить. Аникина — это Леся Рябцева. Два. Не подходит Айдару. Кто там в чате шутит? Сандугаш. Ну что за... Что значит Леся Рябцева? Два. Лиза Аникина — это Лиза Аникина. Если вам... Слушайте, у каждого ведущего, у каждого журналиста, у каждого гостя свой собственный стиль. Если вам этот стиль не нравится, ну что ж с вами поделать-то? Не надо писать оскорбления. Что значит? У Шевченко живот прихватило, вот и нашел тему съехать в офлайн. Кто его знает. Айдар, перестаньте. Шевченко потребовал извинения лишь за прозвище. Вы поддерживаете подобный тон общения? Это два разных вопроса. Ну, во-первых, смотрите, Шевченко потребовал извинения. Почему Никита должен извиняться перед Шевченко? За что? За то, что он так считает? Почему он должен просить за это прощение? Неправильно. Я не поддерживаю подобный тон общения, то есть вот эти прозвища. Я могу упомянуть, да, в эфире, что вот его называют Пашей Мерседесом. Ну да, но это же, пожалуйста, это же факт, это существует, да, такое прозвище. Но кому-то он знаком под таким прозвищем. Почему я не могу об этом сказать? Это же не, если я сказал, это же не значит, что я его так называю, что я считаю это правильным, да? Это же не это значит. Это то же самое, когда я задаю вопросы в эфире передачи, и тут начинаются комментарии. Вот, Айдар, вы что? Вы такой глупый, вы задаете такие вопросы. Неужели вы этого не знаете? Неужели вы придерживаетесь такой точки зрения? Да нет, это просто вопрос. Это просто вопрос. Это вопрос. Я пытаюсь раскрыть позицию гостя. Это не значит, что я так считаю. Здесь тоже Никита перечислил его прозвище «Митрополит Павел», «Паша Мерседес». Но он перечислил, что есть, что существует. Почему он должен извиняться за это? Тем более, если он считает, что он правильно сказал, что он не оговорился. Почему? А я не поддерживаю такие прозвища, нет. Я не считаю это красивым, что ли. Но перечислить могу, почему нет? Но козырять этим нет. Вы серьезно считаете, что в России тотальная цензура? Чтобы вы знали, в некоторых соседних странах нельзя говорить про руководство критические вещи в принципе. Также нет желающих попробовать это. Cool trending stuff. Я считаю, что в России тотальная цензура — это правда. Я работаю в журналистике много лет, и я вам могу утверждать, что в России, да, тотальная цензура — это правда. Это правда. Вы скажете: ну вот, Айдар, вы же сидите сейчас в России и вещаете, вот свободно говорите. Ну да, но мои права не защищены. Может быть, вот прямо сейчас тут ворвутся и заберут меня куда следует, да? Или куда не следует. Пожалуйста, да, цензура, но это, по крайней мере, не мешает существовать свободным голосам. Эти свободные голоса очень активны, очень жестко подавляются. Почитайте новости. Что мне вам рассказывать? Очевидное. В соседних странах нельзя говорить, не надо сравнивать. Мы говорим о России. Не надо сравнивать. Мы говорим о России. Мы живем в России. Мы переживаем о том, что происходит в нашей стране. А может быть, мы вернемся на несколько веков назад и скажем, а там вообще людей сжигали. Посмотрите, там сжигали, а тут другие методы используют. Не так же жестоко, вы скажете, как это было. Это что, правильное сравнение? Да, в некоторых соседних странах нельзя говорить про руководство критические вещи в принципе. В России тоже. Почему общественное мнение меняется так быстро в отношении Сталина? Недавно, в 8-м, народ требовал выбросить Сталина из Кремлевской стены, а теперь ставят памятники. А все дело в государственной политике, на самом деле, в работе машины государственной пропаганды. Посмотрите, как меняются тезисы пропагандистов и как меняется общественное мнение вслед. Здесь нет никакого совершенно секрета. Никита не предварил свои слова про митрополита. Информация о том, что это цитата из украинских СМИ, он об этом говорил в эфире, переслушайте. А давайте называть Ахмадиева очкастым, ведь его так называют. Называйте, ради бога, называйте. Хотите, называйте. Вы думаете, это меня как-то задевает? Совершенно нет. В то время как в соседних странах люди борются за свои права, в России люди борются за то, чтобы просто знать, что у них есть свои права. Запутанно, Кирилл, может быть. Так. Ну что? Айдар раз на раз Макса вывезет, Сарынь пишет. Что значит вывезет? Ну, мы были с Шевченко в эфире, и не только в эфире «Живого гвоздя» вместе, в эфире «Эхо Москвы» были, «Эхо Москвы» в эфире вместе. Я приглашал его в свою передачу. Актуальная в деталях. Что значит «вывезет»? А что значит «не вывезет»? Я расплачусь и убегу, и вот это будет «не вывезет»? Ну, может быть, да. Но такое вряд ли произойдет. Но перерастет наша дискуссия в горячий спор, ну и слава богу. Это же хорошо. Рассматриваете ли вы вариант покинуть Россию, и что на это может повлиять, Алекс? Такие варианты рассматривают многие, я думаю. Да, я рассматриваю такой вариант покинуть Россию, в случае чего, что на это может повлиять? Обстановка вокруг, вот на это и может повлиять. Безопасность меня и моих близких, вот. Так. Это не оскорбление, это комплимент Лесе Рябцевой. Живи на яркой стороне долго. Так. Ну что, друзья, будем завершать эфир. Тем более у вас тут своя беседа. На двух стульях сидит Ахмадиев, пишет Руслан. На каких двух стульях? Ну, если вы так считаете, хорошо. Но я так не считаю. Какие два стула? Где? Мое мнение, вы хотите сказать, что в одном месте я высказываю одно отношение к реальности, а в другом совершенно иное, но это ведь не так. Посмотрите любые мои посты, любые мои эфиры, что на «Живом гвозде», что на RTVI, по-моему, все в рамках, так скажем, одной точки зрения, да, одного мировоззрения. Айдар, вы лучше никого не слушайте. Елена, спасибо вам большое. Я все-таки прислушиваюсь и к вам, и ко всем вокруг. Это очень важно. Никого не слушать, это значит путь к сумасшествию, к изоляции такой, да, очень пагубной. Мы же знаем, что многие политики сегодня и многие руководители сегодня в этой самоизоляции никого не слушают, и мы видим, к чему это все приводит. Эфиры на живом гвозде продолжаются. После нас, сейчас я вам скажу, кто будет. Пока призываю вас подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании к этой трансляции. Там пока мало достаточно подписчиков, но если вы прибавитесь, я очень буду рад. Я отвечаю иногда на комментарии, читаю их все. Давайте вместе обсуждать то, что происходит вокруг нас. Далее в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» особое мнение с Ниной Хрущевой, политологом, профессором университета New School Нью-Йорк, ведущий Антон Орех. До свидания.